Ветер в окно.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, радиоканал «Ветер в окно». За звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева и Сергей Корешков. У микрофона петербургской студии Радио России Татьяна Путренко. Здравствуйте. Ну и сначала коротко о том, что вы услышите сегодня вечером. 21.10 в прямом эфире литературно-музыкальная викторина. Рубрика «Исторические факты» от президентской библиотеки и викторина с вопросами из русской и зарубежной литературы с розыгрышем призов. С 22 до 23 часов вещание из Москвы. 23.10 «Городской наблюдатель» с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой. И мы продолжим знакомство с петербургскими дворцами великих князей. Ну и затем Ольга Клименкова пригласит всех нас в музыкальную гостиную. А теперь о сюжетах ближайшего часа. 20.45 наша литературная страничка. Даниил Мордовцев «Исторические женщины России». Часть 10. Ну а прямо сейчас наша рубрика «Космические мифы». И я рада приветствовать в нашей студии гостя, петербургского писателя, лауреата множества литературных премий, среди которых Беляевская премия и премия братьев Стругацких, Антона Первушина. Здравствуйте, Антон.
Добрый вечер.
Космические мифы.
Итак, мы сегодня в рубрике «Космические мифы» будем говорить не о космонавтике.
Ну, вообще-то я о космонавтике тоже немножко докосню.
Ну, немножко, но у нас шире тема, потому что эта тема называется «Русский космизм».
Русский космизм, да, который тоже, естественно, причастен к космонавтике, связан с ней непосредственно, причем с нашей отечественной космонавтикой в первую очередь.
Вот это расскажете.
Да. Ну, вот что я могу сказать, так сказать, как введение такое в тему. Вот мы недавно с женой побывали в феврале в Русском музее, там как раз завершалась выставка «Русский космизм». Жена, кстати, у меня Елена, она тоже писатель, специалист по Петербургу, я надеюсь, вы тоже когда-нибудь пригласите.
Пригласим,
да,
обязательно.
Вот, кстати, можете нас поздравить, у нас 12 апреля, 25-я годовщина.
Поздравляю, это такой...
Ну, события, да, собственно,
события. Нет, и срок такой.
Да, солидный.
Редко кто сейчас доживает.
Ну, ладно, хорошо. Я понял шутку юмора. Возвращаясь к космизму, что меня поразило на этой выставке? Вот стоит, конечно же, выставка сама по себе очень приятная. Выпустили прекрасный альбом, я приобрел его, посвященный этой выставке. Там есть Кандинский, Черлионис, Малевич, куча художников начала 20 века, Рерих Николай. То есть, и вот создатели и авторы этой выставки, которые собирали все эти картины с разных музеев страны, они как бы вот совершенно уверены, что это именно вот изобразительный русский космизм. Хотя вы прекрасно наверняка знаете этих всех художников и прекрасно знаете, что они рисовали в совершенно разных манерах.
Нет, какое-то космическое пространство в их творчестве ощущается, я бы сказала. Черлионис тот же, даже в цветовой гамме.
Ну, то есть они принадлежали к разным школам, они никогда себя не относили к русскому космизму. И это вызывает как бы вопрос, а почему мы сегодня их называем, вот, причем не все их картины, а отдельные, к русскому космизму. Больше всего меня поразило, там висит картина, которая называется... Никак, она так называется. Без названия художник неизвестен.
И все равно космист.
Да, ну там что-то такое непонятное нарисовано.
Ну, может, пришелец?
И это тоже космизм, понимаете? То есть вот в этот момент, когда ты это видишь, нет, картина замечательная, ничего не могу сказать плохого, ты начинаешь что-то такое подозревать, что, может быть, вот русским космизмом называют некое явление, которому точного определения нет. Ну, вот как различным другим направлением философии. И на самом деле это так и есть. Сейчас я объясню. Одним из самых главных мифов, который вообще связан с космонавтикой, вот с нашей космической философией в России и вообще с идеологией космонавтики, то, что его очень многие разделяют, что весь период советской власти, правительство активно поддерживало космонавтику. Нет. На самом деле... были разные периоды. Например, ну понятно, да, что перед войной, например, был большой интерес к Циолковскому, поскольку Циолковский, напомню, что Константин Федорович Циолковский — это калужский учитель, самоучка, ученый, который основоположник теоретической космонавтики, который доказал свой приоритет тем, что он вот в 1903 году вывел-то он раньше формулу, которая получила его имя, благодаря которой как бы стало ясно, что с помощью вот, космос покорится ракетам на жидком топливе. Это я вкратце, так сказать, характеризовал. Но у него еще была обширная философия. И замечу сразу, обратите внимание, если вот, ну, благодаря тому, что он вот этот свой приоритет зафиксировал, его всячески там поднимали, что называется, наверх, это наш суперавторитет, мы вот благодаря ему там совершили невероятный прорыв, все на нас смотрят, то, например, его философия очень специфическая оставалась в тени, потому что идеология марксизма-ленинизма, которая в то время продвигалась, она, мягко говоря, вступала с этой философией в противоречие, и поэтому как бы его философию не замечали. То есть если его там какие-то статьи, посвященные космонавтике, ракетостроению, активно пропагандировались, их пересказывали такие выдающиеся авторы, как Перельман, Беляев, да, то его философия как-то вроде бы оставалась сама по себе, и он ее публиковал фактически в сам издате, сам себе издат, небольшими тиражами. И, в общем-то, на самом деле, если вы проследите историю публикации Циолковского, вы заметите, что, конечно же, отдельные фрагменты из статей все-таки публиковались потом. Целиком большинство философских работ не было опубликовано до вот уже, собственно, 90-х там, и нулевых годов. То есть огромное наследие Циолковского оставалось вне внимания.
Ну, потому что была марксистско-ленинская философия, да. И больше никакой
но
быть
дело,
не должно.
Но дело даже не в этом. Дело в том, что когда уже началась война, про Циолковского просто забыли. То есть к нему вернулись уже только отдельные энтузиасты, которые после войны начали раскапывать и опубликовали работы опять Циолковского уже в академическом виде, но именно как обоснование уже для нового витка, для ракетостроения. А после войны уже развивалось такое военное ракетостроение, ему нужно было обоснование, и, в общем, собственно, Циолковский после... И опять же, без его философских работ. Вот что я скажу. Как раз в 40-е годы, вот когда началась борьба с космополитизмом и прочее, именно космические идеи Циолковского, ну и вообще других авторов, уже не только Циолковский же писал, вдруг оказались под прицелом критики. Почему?
Космические идеи технические или
нет,
все-таки
именно
философские?
Философские. Да, вот именно прежде вернемся. Всего философские. Потому что вдруг они вступили в противоречие, собственно, с... Ну, была тогда кампания борьбы с космополитизмом, да, что...
И это все-таки разные вещи.
Да, нет, тем не менее, они, смотрите, как увязывали борцы с космополитизмом. Они говорили, что вот у нас, значит, мы тут создаем коммунистическое общество, восстанавливаем страну, а вот эти вот негодяи, космополиты...
Безродные.
Да, безродные, они, значит, хотят летать в космос, отнимать ресурсы и так далее. Это была реальная дискуссия, вы можете найти конкретные публикации того времени. То есть, на самом деле, поддержка именно космонавтики, ракетостроение-то понятно, да, все время поддерживали, ну, когда стало ясно, что ракеты — это мощное оружие, причем оружие будущего, ну, естественно, понятно, что поддержка ракетостроения была на всех уровнях. А вот космонавтика вовсе нет. Космонавтику снова начали активно пропагандировать вот после запуска спутника, когда оказалось, что космонавтику можно использовать, то есть 57-й год, как элемент идеологической борьбы. Что,
да и военной тоже.
Ну, это понятно, я уже не вопрос, хочу именно говорить о философии сегодня, про военную мы можем как-нибудь отдельно поговорить. Ее стали поддерживать на идеологическом уровне именно потому, что, как сказал Хрущев, тогда же уже Хрущев был, что социализм — это та самая площадка, которую мы, значит, вот запускаем межпланетные корабли, будем покорять Вселенную. Просто так получилось, что роман Ивана Ефремова «Туман с Андромеды» одновременно вышел, в который он обосновывал, что в космос покорится только коммунистам, и что все цивилизации к коммунизму придут.
Тут хотя... и элиту можно вспомнить.
Да, нет. Элита на самом деле... Вы забыли немножко сюжет. Элита на самом деле антикосмическая вещь. Там как раз показана цивилизация, которая долетела атлантов до Марса.
Ну так долетела
да,
же
долетела,
до Марса.
Да, долетела, но деградировала там. Да. Там олигархический строй, жестокий очень. И как раз... Они как раз оттуда сбегают обратно на Землю.
А, здесь
да.
обратная ситуация.
Здесь как раз... На самом деле, эта идея тоже неоднозначная. Она как раз возникла в период вот как раз во второй половине 50-х годов, что именно коммунизм, коммунисты будут осваивать, как самая передовая часть человечества, именно они будут осваивать космос. Они вступят в контакт с иными цивилизациями. И те иные цивилизации тоже наверняка коммунисты. Эта идея возникла тогда. До этого ее просто не было. Ну, оно в таком конкретном, вот, сконцентрированном виде. Понятно, что какие-то намеки были до этого, но вот это в концентрированном виде, она возникла именно тогда. И она очень понравилась нашим вождям. И вот поскольку мы долгое время, все 60-е мы лидировали, да, там у нас первый спутник, первый лунник, первый космонавт, первый там, все первое, первая межпланетная станция, все замечательно. То есть эта идея как бы... А потом американцы, сволочи, нас обогнали и высадились на Луну.
Это не эфирное слово.
Я понял. Нас обогнали и высадились на Луне. Я в хорошем смысле.
Сволочи,
вот. Да? Вот. И совершили еще 5 высадок. Ну, то есть, показали подавляющее превосходство. Мы не смогли, у нас тоже была лунная программа, но мы не смогли запустить вот эту вот ракету Н-1, она 4 раза стартовала, 4 раза взорвалась, и мы так и не смогли доставить своего космонавта на Луну. И что? И вот вдруг оказывается, что не только может быть прогрессивным, да, коммунистический строй, но и вот империалистический тоже может оказывается, если он приложит усилия, стать передовым в космической экспансии. И вот эта вся идеологическая конструкция, которую заложил Ефремов, которую, кстати, тоже называют русским космистом, рухнула. И что же тогда предложить-то? И вот тут именно в 70-м году, я напомню, что американцы высадились в 69-м году, ну, первая экспедиция Аполлон-11, которая высадилась на Луну, до этого-то они еще тоже летали, в 68-м, потом Аполлон-8, потом Аполлон-9, ну, это отдельная история, может, летом поговорим о ней, потому что летом как раз будет очередная годовщина, да, высадки американцев на Луну. Вот, и как раз в 70-м году вдруг появляется русский космизм. Его не было до этого.
Что значит «появляется»?
Он появляется впервые, он появляется как определение философской энциклопедии. Исследования историков показывают впервые в большом энциклопедическом словаре, философском энциклопедическом словаре появляется статья «Русский космизм», и писала ее Рената Александровна Гальцева, где четко сформулировала, что это такое. Это, значит, философское течение. Она там сразу, кстати, называет. Она там называет Циолковского, Федорова.
Религиозно-философское.
Нет.
Как сейчас? Нет, да?
Мировоззренческая система, в которой как бы вот высказывается мысль о единстве микрокосма и макрокосма. И о том, что человек, он является частью Вселенной, преобразующей частью. И о неизбежности, так сказать, вот космической экспансии в широком смысле именно человечества. И она там сразу называет и Циолковского, и его учителя, хотя это ошибочно. Я, если будет время, я скажу, почему называть Федорова.
Вот как раз, да.
Да-да-да, учителем Циолковского, почему это ошибка. Вернадского и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, она уже всех перечислила, вот этих людей, которых потом стали называть русскими космистами. Есть еще один претендент.
Это ученые.
Да, Николай Константинович Гаврюшин. Это был такой философ науки, этот самый историк науки и тоже большой специалист по Циолковскому, который по свидетельству его коллеги во время конференции как раз в Калуге очередной, там, вот он тоже предложил выделить учение Циолковского в некую систему, которую назвал русский космизм. И это все произошло в 70-м году. До этого это словосочетание просто не встречалось. Почему? Я еще раз хотел бы подчеркнуть. Потому что возник идеологический вакуум. Вдруг американцы нас обыграли, империалисты обыграли коммунистов. И нужно было этот идеологический вакуум чем-то заполнить.
И кроме русского балета, это был русский космизм. Так, мы в прямом эфире, поэтому я объявлю телефон. Мало ли у кого-то возникнут вопросы к вам, да, по поводу русского космизма. 346-60-31, и можно звонить. Антону Перушину. Прямо тогда. Продолжайте.
Да, а теперь я объясню, почему русский космизм — искусственная конструкция. Почему нельзя Федорова и Циолковского совмещать?
Давайте несколько слов о том, кто такой Николай Федоров.
Да, Николай Федоров. Да. Его называют, это практически во всех биографиях Циолковского, Николая Федорова, библиотекаря и мыслителя, называют учителем Циолковского. Это не так. Если найти, собственно, воспоминания самого Циолковского, он там четко говорит, что небольшие, на самом деле, он себе много не писал, что вот считают, что меня вот там обучал этот библиотекарь, он даже не смог вспомнить его имя. Это не так. То есть он сам опровергал это. Это как-то забылось.
Но все знают, что он мертвых воскрешал.
Да.
Даже я где-то читала.
Известность этому скромному библиотекарю московскому принесла его теория общего дела. Он был, сейчас вы поймете, почему нужно отличать Циолковского от Федора и почему он не может претендовать на то, чтобы называться его учителем. Он был, как бы он соединил религию, вот эту православную, да, православную классику с новыми веяниями, современными ему в конце 19-го, начале 20 века. То есть он создал теорию, зачем вообще существует человечество, назвал его «Общее дело». Отцетворение. То есть он считал, что человечество единственное во Вселенной, в этом как бы основа, да, что человек уникален, любой и бесценен для Вселенной, и для Бога, разумеется. То есть он был религиозный человек, он не отрицал присутствие Бога. И что задача человечества является со временем, когда он достигнет больших, так сказать, вот этих самых технологических возможностей, воскресить всех, кто жил на Земле. Ну, прежде всего, отцов, конечно.
А куда же их... Ну, ладно.
Вот и вопрос, а куда же их девать-то? Да. Он поэтому и считал, что вот эти все планеты, которые созданы во Вселенной, они свободны, там никто не живет, они готовы к тому заселению. Вот туда мы их будем девать, всех воскрешенных. Они будут жить в мире и гармонии, в будущей Вселенной, воскреснув вот в этих вот мирах. И для этого они все и созданы. То есть у него была вполне конкретная такая вот идея. Замечу, кстати, вот все говорили, Федоров то, Федоров все. Из его огромного труда было опубликовано всего несколько страниц в массовых изданиях. Собственно, полностью его вот этот многотомный труд был опубликован впервые только в постсоветское время, опять же, в 90-е годы. До этого не специалист ознакомиться с ними не мог. Вы понимаете, да? Потому что это религиозная такая странная система, которая четко совершенно вступала в противоречие с материалистической марксистско-ленинской философией. Я бы сказал, такое взаимоисключающее противоречие. Поэтому она, конечно, была... Ну, совсем не в струю. Ну, кстати, между прочим, и при царизме тоже он не казался очень. Не очень-то, да.
Хотя это было, мне кажется, какое-то, ну, не то что модное течение, но многих же известных знали, конечно, композиторов, да, например, да. Скрябина, художников и так далее, относили именно...
Космизму, в том-то и дело. Космизм, прежде всего, философия. Можно, и причем, я еще раз говорю, очень искусственная. Сейчас вы поймете, почему. Потому что философия Циолковского, космизм Циолковского, он совершенно иной. Космизм Циолковского не антропоцентричен. Он считал, что во Вселенной существуют древние цивилизации, которые возникли раньше нас, и которые Вселенную уже преобразили. То есть он таким образом исключал Бога. То есть Вселенная создана не Богом, а цивилизациями древними. А Земля является чем-то вроде оранжереи.
Так это опять мадам Блаватская здесь?
Да, тут некоторым образом... Да. А, кстати, между прочим, в Калуге, ну, в Калуге, да, было очень мощное теософское общество, которое, соседание которого Циолковский посещал, особенности в молодости.
Ну вот.
Да, тут, конечно же, безусловно, влияние эзотерики русской, которая пришла к нам, так сказать, обратно. Да? Сначала Блаватская уехала, а потом это было переведено опять на русский язык.
И, ну и Циолковский, стало... видимо, интересовался.
Конечно, безусловно. Да. Всегда. Он вообще интересовался всем странным таким. В этом смысле он был очень как бы открытый таким идеям человек. Он интересовался эзотерикой, и интересовался и теологией. Причем достаточно серьезно интересовался теологией и фантастикой, был любитель фантастики еще. То есть он был достаточно разносторонний в своих интересах, и как раз самое интересное изучать в его биографии, что он читал, как он это все переосмыслял. И вот, собственно, он пришел к выводу, что вот эти древние цивилизации существуют, и у них как бы такие вот оранжереи, да, где они выращивают новое человечество. И вот Земля — это такая оранжерея. И если мы не найдем правильный путь, если мы не научимся выращивать в нашей цивилизации гениев, совершенствоваться, то они, подождав немножко, нас просто уничтожат и на той же самой планете поселят каких-нибудь других. Не очень прямо... жестокая философия. Очень
Но
жестокая.
Это чистая фантастика еще. Так прямо, конечно, хочется сесть и написать
вы
роман.
Вы видите,
да?
Что ничего общего между космизмом Федорова и космизмом Циолковского нет. Просто вообще нет. Ничего общего. Поэтому называть, конечно, Циолковского учителем, это очень сильная натяжка. Хотя она есть, да, во всех учебниках, там, ну, в смысле, не в учебниках, во всех книгах о Циолковском ей присутствует вот эта вот странная идея. Хотя, когда я наткнулся на то, что Циолковский даже не смог вспомнить имя, и прямо опроверг.
Ну вот, видите, со временем так все сближается.
Вот. Чижевский. Чижевский совершенно тоже другой. Ну, это был друг Циолковского.
Простите, лампа Чижевского, да?
Да-да-да.
Это она.
Он был гириобиолог. Он основоположник науки гириобиологии. Что на нас, на наши организмы влияет вот это вот воздействие солнца. Ну, такая, как в свое время... Его же засудили-то за что в свое время? В частности, осуждали в советские времена. За такую современную астрологию. Что он пытался как бы объяснить астрологические вот эти вот озарения, да, с позиции современной ему науки. Но это не отменяет то, что он действительно создавал вот эту лампу, что он открыл это действительно биоритмы, вот эти вот влияния. Их как бы современная наука не отрицает. Он большой молодец. Но при этом его тоже вот записывали в космисты, потому что вот есть взаимодействие микрокосма и макрокосма. Вернадский, академик, он, как известно, сформулировал понятие ноосферы. То есть существование как бы разумной оболочки Земли, да. Но это было в то время, конечно, это было востребовано в том смысле, что действительно к 20 веку человечество уже так стало влиять на окружающую среду, что начала меняться сама окружающая среда, и поэтому фактически возникла необходимость в описании этого явления. То есть тут тоже никакой лженауки нет. Но какое это отношение имеет вот к предыдущим авторам? Рерих. Рерих — это прямой наследник, вообще семья Рерихов — это прямой наследник Блаватской, о которой мы говорили в прошлый раз. То есть это модернизированная теософия, уже более как бы адаптированная именно к восточной эзотерике и так далее. И вот это вот все. Причем я еще бы хотел бы напомнить. Первоисточники были недоступны простому советскому читателю. Он имел дело с пересказами, с красивыми картинками, ну вот, художников, которых записали в русский космизм, с красивой музыкой, которую записали в русский космизм. Ему говорили... Вот начиная где-то как раз с 70-х годов, что вот это вот такая философия, что это целая философская система, которая объединяет вот любые представления о взаимодействии человека со Вселенной, в которой заложено вот это вот обоснование движения человека во Вселенную, и что вот в основе этого всего стоят русские. Это не так.
На самом деле, приятно.
Да, конечно, да. Это понятно, это льстит нашему русскому самолюбию. Но, тем не менее, это не так на самом деле. Это действительно просто искусственная селекция, предпринятая авторами определенных направленностей, да. Именно в силу, с целью того, чтобы действительно вот заполнить этот идеологический вакуум, создать новую религию, материалистическую религию, вместо уже устаревшего в конце.
Антон, я вас перебью, я ошиблась, неправильный номер телефона назвала. Да. Так что нам никто... 346-30-61. 346-30-61. Прошу прощения, да, вот так, к концу дня.
Бывает. Ну, радио, да. Вот, это не голословное утверждение. Если вы думаете, что это я вот сам такой придумал, был такой немецкий философ и историк, опять же, философии, Михаил Хагенмайстер, который, в общем, занимался половину жизни русским космизмом. Он написал про это огромное количество исследований, статей, книг. И в 93-м, что ли, году... Он же дал журналу «Вопросы философии» пространное интервью о русском космизме, где прямо признал, русского космизма нет. Существует. Это выдумка для того, чтобы вот создать такую, знаете, бедную религию. Мы в прошлый раз упоминали, что вот как раз в 70-е годы, тоже в конце 60-х, 70-х, весь мир как бы вот был увлечен New Age, так сказать. Это вот New Age, новая эра, это вот разные тоже течения восточного толка часто, да, когда вот, ну, грубо говоря, люди такую эзотерику вне религии классических традиционных учений искали какой-то внутренний поиск, что мы найдем что-нибудь такое, вот какой-то другой способ осмыслять действительность через другие системы верований, да. Понятно, что в Советском Союзе никакой New Age был невозможен.
Ну, да.
Но влияние это все равно было. И поэтому возникла школа. Она объединилась вокруг издательства «Молодая гвардия», которые стали вот этот, собственно, придумывать фактически этот русский космизм. И сами же стали его сторонниками. Такие люди, как писатель-фантаст Юрий Медведев, Владимир Щербаков, они написали массу произведений в этом русле.
Щербакова я даже помню.
Владимира?
Да.
Угу. Просто Щербаковых много, вот надо помнить. Он был вообще, Владимир Щербаков считал себя там потомком то ли этруссков, то ли атлантов. Я уже путаюсь в его этих странных мировоззрениях. Считал, что он бессмертный, он реально считал, что он бессмертный. И вообще немножко сошел с ума под конец жизни. А Юрий Медведев, он был четкий совершенно космист в духе Циолковского, все его произведения. Он-то читал философию Циолковского. А большинство народа не читало, и поэтому Юрию Медведеву было очень удобно. Он фактически, ну, не скажу, что уж он переписывал страницами, но пересказывал своими словами основные положения вот этой вот панпсихизма Циолковского. У Циолковского есть четкое название его философии – панпсихизм, потому что Циолковский еще верил, что каждый атом удовлетворен, и поэтому его нужно помещать в
приятное... Хотя звучит как-то психиатрически. У нас телефонный звонок, давайте ответим. Наконец, по правильному телефону. Добрый вечер.
Добрый вечер. Светлана Вячеславовна из Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, есть инопланетяне? Инопланетяне. Или это миф? Спасибо.
У нас это второй раз, по-моему.
Да, уже мы же, если не третий.
Но самое
это
главное,
такой распространенный
что
вопрос. На самом деле, понимаете, все, что мы сегодня о инопланетянах знаем, это все исключительно гипотетические построения. То есть это продукт нашего воображения, наших каких-то общих представлений о том, как может развиваться инопланетная жизнь. Скорее всего, инопланетяне есть, потому что считать иначе — это считать, что наша жизнь какая-то вот особенная. Это такой, знаете, махровый геоцентризм, да, вполне в духе там...
Только мы и никто более.
Да. Ну, то есть, на самом деле, если мы наблюдаем на Земле существование жизни и разума, то, скорее всего, во Вселенной существует там же неисчислимое количество действительно планет, галактик, солнечных систем. Ну, действительно, их очень много, и наверняка есть условия, и они есть. Мы находим сейчас планеты у других звезд, которые находятся в схожих условиях, как и Земля, и то есть вполне возможно, что там в свое время тоже зародилась жизнь.
Но далеко.
Но далеко от нас.
Было бы ближе,
да,
мы бы уже
я
нашли.
Я уже говорил, что я сторонник теории синхронности в одной из наших встреч. Теория синхронности подразумевает, что всему свое время, то есть вот потихоньку Вселенная развивается, и вот сейчас мы существуем в ситуации, когда эволюция на разных планетах вот достигла такого развития, когда стал зарождаться разум. Наш разум, может, где-то еще. Но мы просто еще очень несовершенные разумы. И мы еще пока слабо очень осваиваем космос. И поэтому этим можно объяснить, почему мы до сих пор не вступили с друг другом в контакт. Ну, просто мы далеко друг от друга, еще не обладаем нужными технологиями. Но я верю, что со временем технологии и у нас, и у наших там дальних соседей развиваются настолько, что мы когда-нибудь встретимся, как в фантастических романах.
Да, будем надеяться. 346-30-61. Давайте вернемся к русским космистам. Тем более, что у нас времени остается уже не так много. А хотелось бы знать, но это изначально считалось эзотерикой и оккультной наукой, или были разные подходы?
Нет, в том-то и дело. То, что это такая новая религия, стало понятно как раз уже в 90-е, когда мы начали вот, собственно, изучать труды, первоисточники.
Так в 90-е, а до этого-то?
А до этого это подавалось как такая вот форма осмысления действительности, материалистическая вполне. То есть вот те идеи того же панпсихизма Циолковского или вот это вот... идея о существовании некого божественного замысла именно вот воскрешения всех людей, да, новая земля и новое небо по Фёдорову, они отсекались так незаметно. Но мы же с источники не могли читать, и поэтому нам давали только то, что более или менее соответствовало такому материалистическому подходу. Да? То есть это фактически была такая как бы пристройка к идеологическая, да, к обоснованию, потому что было уже в 80-е было совершенно непонятно, зачем нам этот космос? И, соответственно, потому что колбасы даже нет, да? Зачем нам космос? И нужно было какую-то надстройку, которая бы это мотивировала, то есть придавала бы нашей космической экспансии еще какое-то морально-нравственное измерение.
А, это все совпало.
Да. И вот они нашли это и активно развивали через «Молодую гвардию», через журнал «Техника молодежи», и вот эти вот популярные журналы, вот эту вот точку зрения, то есть такую
надстройку. Но это было интересно читать. Антон, я перебью, у нас еще звонок телефонный висит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, называйтесь.
Сергей меня зовут. Скажите, пожалуйста, я вот читал книги у Николая Викторовича Левашова, академика. У него мировоззрение о строении Вселенной, как выглядит наша Земля и вообще из чего состоит человек, из семи материй. Вы в курсе дела об этой концепции?
Нет, Левашова я не изучал.
Все, да, ответили на вопрос. Ну, да. не
это поздно. Невозможно, да. Я специалист, тоже... а не эрудит. Да.
Так, ну и давайте, наверное, под завязку, под конец уже это о судьбах русских космистов. Вы мне рассказывали довольно интересные вещи о тех же калужанах.
Ну, в смысле, если говорить вообще о космизме. На самом деле, знаете что? Космист был настоящий космист. Был такой Александр Ярославский в 20-е годы, который так себе и называл биокосмистом, у которого действительно были ученики последовательные. Они писали фантастику, рисовали картины, писали стихи, встречались. И действительно, они говорили прежде всего о бессмертии, о том, что человечество раньше или позже достигнет бессмертия. А если оно бессмертное, значит, соответственно, оно должно освоить эту бесконечность. Потому что где-то же бессмертным людям надо жить, они будут размножаться.
Но тем, которые воскреснут, да?
Да, то есть это было вполне в начале 20-х годов, вполне себе сформировалось именно то, что сегодня называют русским космизмом, причем материалистический. Называли они себя биокосмисты и, в принципе, эти свои идеи отстаивали и довольно долгое время, но, к сожалению, их, в общем-то, репрессировали именно в силу их активности, в политической в том числе.
А что они такое, выходили со всякими лозунгами?
Нет, ну как, они писали, пытались. Ну, тогда, понимаете, это 20-е годы, тогда казалось... Если вкратце, тогда казалось вот этим всем течением, что они могут создать вот идеологию нового страны, да? А была все-таки...
А слово «идеология» это уже серьезно.
Да, что они вот именно смогут создать основу для дальнейшего развития страны. Они станут главным идеологическим как бы вот основой, да? Стандартом, главным идеологическим стандартом. А в то же время шла же вот развивалась, да, другая совершенно теория, которая потихоньку вот так вот всех начинала отталкивать, а кто сопротивлялся, тех просто карало. Если так упрощенно
это
представить.
Это про 20-е годы.
Да. И он попал в лагерь именно за контрреволюционные взгляды. Тогда, понимаете, да, когда идеология вот эта государственная стала насаждаться, то все другие взгляды стали называться контрреволюционными, и все. И, да, это, кстати, печальная очень история. Хотя это выглядит немножко абсурдно, да, и даже комически, но все равно история-то печальная. И да, и он во время подготовки побега, а он был такой очень активный человек, погиб. То есть его просто расстреляли, когда на него донесли, что вот он готовит побег. То есть это был именно настоящий космизм. Но вот именно этот-то космизм и загубили. Ну, Циолковский, да, он, конечно же, стал человеком глубоко известным, да, в стране и, в общем-то, основоположником. В Калуге вообще создали, так сказать, фактически Калуга живет сегодня за счет имени Циолковского, да, огромный музей. Память там о нем действительно поддерживается на всех уровнях, и огромные исследования проводятся, и его творчество, и его жизни. Но, тем не менее, тоже, в принципе, ни одна из его вот этих вот проектов реальных, которых он предлагал, не были реализованы. В этом смысле его судьба тоже трагичная. И, кроме того, он видел, что его работы философские не публикуют, что-то никому не нужно, вроде бы. То есть все-таки тоже достаточно трагичная судьба. То есть на самом деле космизм и вот этот вот биокосмизм Ярославского и космизм Циолковского, они все-таки вступали в противоречие с магистральной линией партии, и поэтому, конечно же, всегда вот были как-то ограничены, недоступны. Это, конечно, история трагичная.
А если говорить о русском космизме сейчас, вот в наше время, что-то осталось? И в чем это осталось?
Ну, вот я встречаю, знаете, я иногда езжу на конференции, ну и читаю материалы конференции, всегда в той же Калуге, например, есть секция космизма, где они вот это все изучают. Но я не могу читать всерьез эти материалы, потому что я вижу, что там пытаются какое-то вот такое религиозное нам мировоззрение навязать. При этом, поскольку ну, все это достаточно примитивно, то и выглядит это, знаете, как бедная религия.
Ну есть и какие-то понятие, отголоски. Помните, в перестроечное время был какой-то с фамилией Гробовский, что ли, вот как-то у него фамилия.
Гробовой, наверное.
Гробовой, точно, Гробовой. Который людей воскрешал.
Ну, он как раз не имеет, он был просто мошеннику, никого не имеет отношения.
Не космист,
нет,
да.
Это точно не космист. То есть я хочу сказать, что вот эта попытка навязать космизм, вот этот вот религиозный русский космизм, они будут безуспешными именно в силу того, что это достаточно такое ограниченное явление, причем очень искусственное. Я же сторонник прагматичного космизма. Мы должны понимать, космос нас не ждет. Космос — это жестокое совершенно пространство, наполненное смертоносными факторами. Там нет какого-то чуда космического, который вот нас преобразит, превратит нас в каких-то волшебных существ, как мечтал Циолковский, да? и фантасты писали, типа там вот Сергей Павлов «Лунные радуги» или там Артур Кларк в «Космической одиссее». Не существует там такого. Это все фантазия. Мы должны просто понимать, что там беспощадное пространство. Но именно это самое и важное, это самое и нужное, что нам нужно для дальнейшего развития. Потому что, на мой взгляд, космонавтика, практическая космонавтика, пилотируемая космонавтика, она ставит задачи будущего, вот этого будущего освоения перед настоящим. Мы их начинаем решать прямо сейчас. И таким образом начинаем развиваться быстрее, чем развивались бы без этого. И нам и нужно осознавать, что, несмотря на то, что космос пуст, он должен быть нашим.
Спасибо большое. Спасибо, Антон. До следующей тогда встречи, да?
Да.
Вот. Ну, а мне остается только сказать, вы прощаетесь, что впереди нас ждут литературные чтения. Ну, а затем, после выпуска новостей, я, Татьяна Путренко, жду вас, друзья, в прямом эфире литературно-музыкальной викторины. Так что до встречи.
До встречи.